Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжает наша постоянная рубрика «Гость в студии». Сегодня я вам с большим удовольствием хочу представить иконописца Николая Шушалыкова, председателя секции церковного искусства Екатеринбургского отделения Союза художников России. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Ну,
мы уже не первый раз
встречаемся. Не первый раз, да. Мы уже знакомы. И ваша такая очень звучная фамилия, она, я думаю, что оставляет какой-то след в памяти людей. Николай Шушалыков. Вы задали, между прочим, сегодня очень как бы непростую такую тему для беседы, для нашего разговора. Сначала мне хотелось с вами поговорить об иконографии, поговорить именно об образе Богородицы в иконе. Но вот поговорив с вами, я понимаю, что как у каждого, в общем, профессионального человека, который вот очень серьезно занимается своей профессией, есть какие-то определенные сложности, такие моменты, которые мучают, можно сказать, самого человека, его совесть, и без этого человек просто, можно сказать, не может двигаться дальше. Вот если будем вот так честны мы друг другу, и опять же к тем людям, которые нас слушают, наверное, стоит говорить, в общем-то, обо многом, да?
Да,
вот, и я понимаю, что вы готовы как бы говорить о том, что вот вас на сегодняшний день, ну, беспокоит, волнует.
Я даже готов начать с того, с чего мы хотели, об образе и Пресвятой Богородицы в православной иконографии, ну и сравнительно в католической. С этого мы хотели начать разговор. Пожалуйста, мы можем начать именно с этой темы, ну, только очень коротко, не будем увлекаться, потому что это, я думаю, что нужно, чтобы было долго и интересно, нужен какой-то такой видеоряд зрительный, да, а для радио нам хватит, наверное, так, несколько минут заострить это внимание. Начнем с того, что все иконографические типы пришли к нам из греко-византийской традиции, то есть от первохристианских времен. И основные типы богородичных икон, они имеют греческие названия. Например, Богородица Аранта. То есть это из Аранта, это в переводе на русский язык знаменующее. То есть она изображается с воздетыми руками, но всем знакомое изображение Богоматери Знамения или Аранта полнофигурная, вот, очень распространенный тип для фресок, для алтарной стены, для алтарной апсиды, полнофигурная, да. И еще в русской иконографии называют «нерушимая стена». Или покров Пресвятой Богородицы. Это, опять же, Богородица с воздетыми руками держит покров. То есть, тоже к этому типу Аранта относится. Например, тип Иреуса по-гречески в русском переводе это умиление. Ну, такие известные богородичные типы, как Владимирская, одна из первых икон, которая попала на Русь, Донская, Божья, Феодоровская, то есть она тип умиления, то есть младенец, и Богородица прижимается щекой друг к другу, то есть, есть сладкое лобзание, называется еще икона, очень интересно, то есть целующее, милующее, умиление. Или такой очень распространенный тип в иконографии Адигитрия, путеводительница, это когда Богородица держит младенца на руках и указывает рукой, делает жест, указывающий на младенца Христа, то есть она указывает путь, путь ко Христу. То есть перевод путеводительница Адигитрия. Вот она указывает путь к Христу, как бы указывает молящемуся. Если провести аналогию с католической иконографией, то там нет таких обобщающих типов. Там, например, если взять какие-то известные, ну, такие вот картины известных художников, например, Рафаэля или Леонардо да Винчи, можно обозначить там, значит, Мадонна Констабиле. Констабиле, это там, она названа по месту, где она находится. То есть это не тот обобщающий тип образ, а это просто обозначено, название обозначено место, где находится это произведение. Музей там или какая-то коллекция. Изображается такая бытовая ситуация, когда Мадонна держит младенца на руках, там он читает книгу, она держит цветок или еще какие-то, или там младенец, играющий яблоком, или там еще что-то. Очень бытовой такой сюжет, добрый, душевный, но это уже не икона, это уже картина. То есть она переходит в другую категорию канонической иконографии. Очень известная Сикстинская Мадонна Рафаэля, тоже, когда мы говорим о западноевропейской иконографии, то все сразу же представляют себе, мне кажется, Сикстинскую Мадонну, которая, которая изображена в полный рост. Ну, скажем, вот можно провести аналог с Арантой, да, с канонической. Но, опять же, там нет такого обобщающего образа. То есть это молодая красивая женщина с младенцем в окружении ангелов, которые летают вокруг. Но там еще изображен Папа Пий VI, насколько я помню, на этой картине. И, скажем, на сегодняшний день, если смотреть на нашу современную ситуацию, вот западноевропейское искусство, оно с какой-то новой силой начинает влиять на православную иконопись. Это даже еще лет 15 назад не так было заметно. То есть на сегодняшний день существует, ну, я не знаю, мода, что ли это назвать, вот на какие-то на бытописательские сюжеты в иконописи, на такую академическую направленность в трактовке, в стилистике иконографической. Вообще-то нужно бы, наверное, обратиться к истокам, проехать по Золотому кольцу, посмотреть Дионисия, вспомнить Рублева Андрея. Все-таки это единственный у нас святой иконописец Андрей Рублев, и надо, наверное, как-то вот держать это в голове и художнику-иконописцу, и заказчику, и спонсору, я не знаю, и любому молящемуся, то есть что такое икона и как она должна выглядеть. То есть это не картина, там не бытовой сюжет, это не портрет.
Ну вот я хотела еще, знаете, процитировать вот что. Что вот, например, та же самая древнерусская икона, она продолжает оставаться неразрешимой загадкой. То есть всегда над иконой люди думали, исследовали, и философы, и художники, и даже математики, и физики. А она вот продолжает оставаться загадкой. Но речь все-таки шла о древнерусской иконе, да? Сейчас я понимаю, что происходят вот эти вот изменения в иконографии. И, конечно, вот мне, человеку, ну, как бы плохо, так скажем, разбирающимся вот во всех этих тонкостях иконописи, сложно судить. Но вот очень часто мы слышим такие, как бы, от людей, верующих, неверующих, но приходящих в храм, которые смотрят и говорят: «Ах, какая красота! Ох!» И выделяют несколько храмов в городе Екатеринбурге, в которых им особо нравится особо, вот некоторые даже вот так вот называют, что вот этот храм очень хорош для венчания, допустим, я не буду называть. А люди не понимают, как бы из чего вот складывается вся вот эта красота. Вот как вы уже правильно сказали, что идет очень сильное влияние, опять же, католического искусства. Каким образом это происходит? И как вот эту вот, вот эти проблемы решить? Как воспитывать наше сегодняшнее православное сообщество? Правильно.
Я думаю, это влияние происходит... Ну, одна из причин – это возможность выезда за рубеж как паломникам, священникам, спонсорам и людей, которые заказывают, спонсируют, да, православное строительство, православные росписи.
А как это осуществляется, вот этот вот выезд?
Мы можем там увидеть действительно очень много красивого, но...
На Западе?
Да, то, что не входит в рамки понимания православного канонического искусства. Полезно было бы, вот, скажем, поездить по древней Византии, да, с хорошим гидом, там, экскурсоводом, искусствоведом, который бы мог показать сохранившиеся лучшие образцы православного искусства, там, и 4 века есть мозаики, и более ранние. У нас в России можно поехать по Золотому кольцо, но трудно, скажем, 14 век, вот фреска Андрея Рублева во Владимире, там фрагменты Страшного суда остались. Это одни из наиболее ранних произведений. А вот, например, в поездке на Афон можно увидеть целые сохранившиеся фрески и иконостасы 12 века. Мануил Панселин, автор сохранившийся, да, вот известный художник иконописец, Ватопед, известный монастырь Ватопед, это его росписи. Храм в Корее Мануила Панселина вот сейчас открыт, он был на реставрации в Ставрониките. Храм святителя Николая расписан Феофаном Критским в 16 веке. То есть это полностью сохранившиеся такие интерьеры храмового убранства. Вот на что надо ориентироваться. Это же наши истоки. Хорошо, что они сохранились. Вот истоки, православные истоки. Русская иконопись вышла из греко-византийской традиции. И хорошо, когда это все сохраняется и делается в каком-то едином решении. Вот, например, у нас в Александро-Невском храме сделаны росписи замечательно, на мой взгляд. Все выдержано, все хорошо, хорошо богато украшено, с обилием золота, хороших камней, но все это подобрано с большим вкусом.
С большим
можно,
вкусом.
Можно обойтись и без дорогого камня, и без золотых фонов, но опять же это будет строго и выдержано. Я не знаю, скажем, в храме, ну вот в Троицком храме у нас росписи сделаны замечательные, росписи, фреска. То есть нет там золотых фонов сделано.
Это который на улице Куйбышева, наш кафедральный, да, собор Свято-Троицкий. Да, да. Светлый такой.
Да, под руководством красивый. Олега Вострецова там делались росписи. Замечательные росписи, на мой взгляд. Все сделано в православной традиции. И технологии использованы те, которые не работали в 14-15 веке.
Вот, Николай, знаете, вот я столкнулась с такой ситуацией, когда я услышала высказывание такого образа. Вот один иконописец расписывал храм, и вот эти краски которыми он писал, вот эти росписи, которые он делал, они были очень кричащими, очень яркими. И работники храма, они, в общем-то, возмущались этому и говорили: ну почему такая яркость? Это вот, наверное, какие-то страсти кричат в иконописце. Почему вот он так делает? Все должно быть совершенно по-другому. Хотя человек, который об этом рассказывал и сокрушался, он, может быть, вполне даже и не представляет, что такое та же самая греко-византийская письмо, иконопись. А вот внутреннее такое чувство, что так не должно быть, что это неправильно, вот что что-то здесь неправильно, и человек вот как бы возмущается этим, и очень, да, когда слушаешь, что вот, ну, прям не по себе становится, вот как-то, как это вот должно быть, как надо.
Ну, знаете, кричащие краски, да, наверное,
в иконописи, да?
Вполне возможно, что это был малоопытный художник, который делал ту роспись. Ну, малоопытный в плане, там, он может быть даже там недостаточно образован, да, нужно уметь смешивать хорошо краски между собой, чтобы получать благородные оттенки. Это не каждый может, это все-таки
дар Божий.
Дар Божий, образование, опыт, много чего. Но самый простой выход, знаете, какой из этого? Использовать минеральные краски. Опять же, вернуться к основе, к древней традиции. И икона пишется на минералах, каноническая икона. И фрески делались на минералах. То есть не было химической продукции такой, как сегодня. Mm-hmm. Брали глину, брали камни, которые перетирали в порошок, и ими писали. А эти минералы, они заранее уже облагорожены природой, да?
Да.
От Господа вот уже.
А это сложная такая технология?
Да, в ней нет ничего сложного, просто это надо знать.
То есть это, и уметь.
Это, в принципе, то, с чего начинается любое пособие для иконописца. Вот если человек возьмет себе за труд там найти, почитать чего-то, да, а не просто сразу же браться за краски и кисточки и писать икону, а немножко пороется в литературе. Да, сейчас можно даже с помощью компьютера зайти там в Википедию, и тебе дадут хорошую информацию о том, что-то, какими красками пишутся иконы, как их готовить. То есть это минерал, яичная темпера или фресковая живопись на основе извести замешиваются краски. Ну, на сегодняшний день многие иконописцы этим пользуются, этими технологиями. Вот я в том числе, да и в нашей секции церковного искусства, которая существует у нас в Союзе художников, в принципе, все владеют этой технологией. Все, кто занимается иконописью.
Но
берутся минералы, или можно даже из цветов краску получить, там, из засушенных. Это, конечно, слабостойкое. Ну, там, из каких-то муравьев там делались, ну, из чего только это не делали. Но по большому счету есть земли там новгородские, там своего, есть там земли уральские, там камни некоторые, которые годятся для живописи, например, там азурит уральский, малахит уральский, красные земли новгородские, зеленые земли, ну, зеленые глины есть на Урале. Гематиты, желтые ауры, пигменты, то есть все что угодно. Вот в моем арсенале, например, там со всего земного шара есть красители из Италии, есть, ну, именно минеральные красители, есть из Афганистана, есть из Подмосковья, есть с Урала. Я вот расписываю храм на Афоне, я принципиально использую
уральские,
как,
наверное,
да, уральский, да, азурит, как, угу, такую фоновую фоновую краску. Хотя голубо-зеленый
такой камень.
Да, я мог бы взять искусственную, какой-то химический краситель или там какой-то другой применить, например, там афганский лазурит можно было бы применять. Ну, принципиально вот использую.
А как храм называется, вот последний, который сейчас, Коля, вы расписываете на Афоне?
Святителя Николая. То есть это монастырь Каракал, келья святителя Николая, храм во имя святителя Николая.
Ваш храм, получается, Николая Чудотворца.
Мне, как Николаю, конечно, повезло в этом плане. То есть я своего ангела-хранителя храм делаю.
Ну, скажите тогда, ведь это тоже ведь очень интересно, как вас вычислили из такого большого количества иконописцев, и вот вы уже не первые, по-моему, в третий или в четвертый раз уже, ну, как бы принимаете участие в росписи храмов на Афоне.
Ну, это же такая честь. На протяжении 2 лет, вот 5 раз уже ездил.
5 раз уже, вот видите.
Да. Ну, я не знаю, как вычислили, оно как-то так вот уж Господь привел.
Ну, это большое счастье.
Какая-то доля случайности, наверное. Но
ничего случайного нет у Бога.
Ну, я могу так вот коротко сказать, что на день святителя Николая я поехал в паломническую поездку в мир Иликийский, и там получил предложение расписывать Афонский храм, который тоже во имя святителя Николая. Наверное, это не случайно, но вот в течение обстоятельств там, говорить, что это чудо или еще, я бы не хотел, но что называть чудом, я не знаю. Но есть тут какое-то чудесное совпадение.
Я не думаю, что те люди, которые вам предлагали, сидели в интернете и вот увидя вас, искали, ваши работы.
Это получилось в процессе общения. У меня были с собой кассета с моими работами, да, с записями, посмотрели, заинтересовались тем, что я иконописец. Ну, прежде всего, там служили литургию в храме, в котором служил святитель Николай. Потом выяснилось, что вот я иконописец. То есть там поздравляли паломников, которые носили имя Николай, спрашивали, кто как, кто чем занимается. Вот выяснилось, что я занимаюсь иконописью, заинтересовались, посмотрели, понравилось, и буквально на другой день уже получил благословение Вселенского Патриарха на работу на Афоне.
Удивительно, конечно. Ну вот этот вот опыт, вот мы там 20 минут назад, я вам задала вопрос в начале передачи, вот этот вот опыт афонский и вообще ваш огромный уже 25-летний опыт работы, служения иконописи, да, написания икон и росписи храмов, вот он же, вы же понимаете, да, вот сегодняшнюю как бы ситуацию, то, о чем вот вы уже упоминали, что сейчас, даже и сегодня, многое делается на заказ, непрофессиональными какими-то иконописцами, и это очень волнует, и это очень как бы вот царапает, прямо вот мучает совесть. Вот, и говорить об этом тоже невозможно, потому что это вот этот непрофессионализм, который вот не дает, можно сказать, покоя.
Ну, наверное, стоит об этом говорить, хотя заказчиком-то ведь является церковь, и критиковать церковь пастве вроде как бы и не подобает, но с другой стороны, всегда существовала какая-то цензура, и всегда существовала какая-то критика, но я думаю, что надо просто поставить должным образом образование, вот в семинариях вот это художественное образование. Я не знаю, какой там предмет культурологии или что-то нужно вводить, да, или это каким образом знакомят священнослужителей с церковным искусством, я не знаю, не в курсе. Ну, наверное, этот предмет плохо поставлен. Ну вот я знаю, что в духовной академии в советские времена это было, и вот, например, в Загорской духовной академии работала матушка Юлиания Соколова, известная иконописица и преподаватель. И я даже знаком с одним из ее, ну, можно сказать, бывших учеников. Вот, мой духовник, с которым я общаюсь, к сожалению, редко, он живет, он закончил Московскую духовную академию, а сейчас 40 лет, больше 40 лет уже служит в деревне. То есть он отец Гавриил, монах в миру. Но вот он рассказывает, как матушка Юлиания вела у них уроки за чаепитиями, они вели беседы.
Ну, учитель, вот ее работа.
Не просто учитель с указкой приходил.
Знаем эту работу матушки Юлиании, это труд иконописца, да? Он, похоже, так называется.
Да, я когда ему показал книгу, он так обрадовался.
Так, кстати, первая была моя книга, которую я вообще держала в руках.
Он так обрадовался, он увидел там всех своих педагогов, фотографии, в том числе матушку Юлианию. То есть было это поставлено, но я думаю, что если нет священников, иконописцев не хватает, да, для преподавания в семинариях, можно, наверное, и кого-то из светских искусствоведов приглашать. У нас же есть, например, в университете в Уральском искусствоведческое отделение, и есть преподаватели, специалисты, которые занимаются этим вопросом церковного искусства. Ну, не современного, но в принципе это кандидаты наук, доктора наук. То есть они знают хорошо церковное искусство, его основы и следят за его развитием.
Я сейчас хочу напомнить радиослушателям, что сегодня в нашей передаче принимает участие Николай Шушалыков, иконописец, председатель секции церковного искусства Екатеринбургского отделения Союза художников России. Но захотелось мне сказать, правильнее было бы сказать, иконописец Николай Шушалыков, а не Николай Шушалыков, иконописец. Потому что это уже вот как-то так связано с образом человека, что это иконописец Николай. Вот скажите, пожалуйста, вот какие вы испытываете чувства, когда вы приступаете к какой-то очень серьезной работе? Ну, например, вот положим к написанию образа Божьей Матери, предположим.
Ну, вы знаете, Евгения, трепет-то душевного никогда не покидает, когда берешься за кисть. Не обязательно образ Божьей Матери, но я думаю, что особенно, да, то есть это все-таки связано с пониманием Матери, да, то есть вспоминается и своя мама, и в принципе понятие вот какое-то материнство, что-то такое большое, светлое. Не может человек просто так вот взять кисточку, и чтобы у него в душе что-то не перевернулось, и начать писать там образ Пресвятой Богородицы. Конечно, нужно какую-то духовную готовность к этому.
Но это уже тайна любого человека.
Ну,
что об этом рассказывать?
Так, я бы даже сказал, какие-то есть интимные, что ли, вещи,
да,
о которых не хочется,
наверное,
рассказывать. Но я думаю, они и так понятны всем. То есть любой человек готовится к какому-то таинству сам у себя в келье, там, в келье своей души.
Потому что он ведь понимает, что ты вот не сел и не написал «Божью Матерь». Я вот как-то в одной из наших с вами встреч вспоминала одного человека. Вот, кстати говоря, это художник, вы его тоже знаете, это Олег Бухаров, художник.
Да,
вот он в свое время говорил о том, что это уж лет 15, наверное, назад, он говорил о том, вот я когда смотрю на образ Божьей Матери с младенцем, она меня невероятно волнует. Я не знаю, как бы пришел этот человек на сегодняшний день к Богу или нет, но вот то, что человек в то время, можно сказать, неверующий и совершенно, можно сказать, как бы незнакомый с церковным искусством тогда, он вот говорил потрясающие вещи, что его образ Божьей Матери с младенцем невероятно волнует.
Я думаю, что любой талантливый человек, а тем более художник, под Богом ходит, и он, ну, он это чувствует. А Олег человек талантливый, так что я вполне верю в этом отношении. Думаю, что он и сегодня скажет то же самое. Ну, насколько он воцерковленный, это судить не мне. Я его знаю, и мы всегда с ним находим общие темы для бесед.
Почему все-таки, как вы считаете, икона, она не разгадана? И она всегда останется для человека тайной?
Вопрос-то такой сложный. Все-таки вот это вопрос боговоплощения, да, и когда художник берется за создание иконы, он каким-то образом себя связывает вот с этим вопросом боговоплощения, да, первообраз. Господь утер свой лик платом, появился первообраз Христа. Там один из учеников апостолов, апостол Лука, написал первый портрет Богородицы. То есть, что он хотел запечатлеть, или он хотел нам передать, вот, нам для поклонения, или он хотел для себя запечатлеть образ Пресвятой Богородицы. Думаю, что и то, и другое, да, присутствовало. А почему он волнует? Так, ну, потому что в чем загадка, в чем тайна, что мы все-таки не видели, наверное, может, поэтому не видели мы лик Господа, не видели мы лик Богоматери, но глядя на иконы, мы вполне доверяем тому образу, который держим перед собой, мы к нему обращаемся, как к человеку, сидящему напротив, да, там, стоящему рядом с тобой, перед тобой, перед кем ты стоишь. То есть какое-то доверие возникает в человеке, глядя на канонический образ.
Именно на канонический образ. Да.
А когда смотришь на католическую живопись, то ты все-таки видишь прежде всего какой-то бытовой сюжет, какое-то такое красивое, хорошо, грамотно сделанное, иллюзорно даже можно сказать. Но это все-таки вот какая-то так наблюдательность появляется, не предстояние перед образом. Ты как бы смотришь со стороны на какую-то такую бытовую ситуацию. Вот женщина, играющая с младенцем, вот она читает с ним книжку там. Даже изображение ангелов, которые очень часто присутствуют, то есть какие-то они такие наивные, миленькие существа, которые там участвуют в этом процессе.
Что-то такое среднее между иконой и картиной.
Да, даже я бы не сказал, что средняя, именно это картина.
Картина
воспринимается как картина. И я как художник занимаюсь и светской живописью, то есть у меня есть сюжеты, есть портреты, и мне понятно, то есть как это можно изобразить, бытовой сюжет. Я просто не берусь за него, вот именно православная тема, я считаю, она должна быть исполнено в каноне. То есть это то требование, которое изначально, тот образ, который изначально нам задали сам Иисус Христос своим нерукотворенным образом и святой Евангелист Лука образом Пресвятой Богородицы.
А вот скажите, Николай, почему такая всегда у людей потребность, особенно у людей, которые живут за границей, все время покупать иконы?
Ну, я думаю, это как раз этот вопрос связан с предыдущим. Вот та самая неразгаданность, тайна. Ну, я не думаю, что я смог полностью ответить на предыдущий вопрос. Скорее всего, не ответил, так порассуждал на эту тему. Я думаю, это и движет людьми. Вот та тайная неразгаданность.
Ну и вот этот материальный икона, интерес.
Каноническая, она влечет, притягивает к
любого человека.
Любого человека, да. И, опять же, если говорить о канонической иконе и о канонических материалах, о которых я говорил, используется там яйцо, используется вино, используются минералы, земли, дерево, на котором пишется икона. Это же все обладает какой-то энергией. Такой,
естественный, сильный, такой сильный, природный.
Да, это все материалы, которые создал Господь. Уже краски, которыми пользуются современные художники, это создано руками человеческими, прежде всего, в результате химических опытов. А те материалы даже не в силу того, что не была развита химическая промышленность, а просто в силу философского мировоззрения, я бы сказал, люди использовали.
Те же самые, вот смотрите, яйца. Одни любят красить натуральными только красителями, да?
Ну да.
А другие уже вот им это неинтересно, им не надо, им надо вот какие-то наклейки и химические.
Хочется вот луковым пером, например, покрасить.
Нет, вот я говорю, что вот луковой шелухой это не удовлетворяет. Многие хотят, вот мы вот ими красили луковой шелухой, и как-то вот поднадоело, надо бы что-то вот другое попридумывать.
Ну, можно сидеть, расписывать, это очень интересно, семейное занятие.
Это очень интересно, да. Это очень интересно.
Ну, вот я помню, в детстве мы красили, у нас была традиция в семье красить яйца луковой шелухой. Это было интересно, да.
Ну, это же просто.
Это просто, но можно было,
вот
например, можно было взять, например, свечкой и нарисовать, вот, ну, огарком свечи, угу, сделать какой-то рисунок, там, точечный.
На белом яйце.
До покраски.
Шелухой.
Да, до покраски шелухой. Потом уже опускаешь, этот рисунок остается белым. То
есть, белым прямо остается.
Да, нам, детям, это было интересно, там что-то, какие-то там звездочки можно было, простые какие-то там звездочки, точечки, черточки.
Вот оно откуда истоки пошли.
Какую-то графику навести можно было.
Развитие художника. Вот скажите, вас, я знаю, что вас и влекла, и до сих пор влечет светская живопись. Вы как-то вот признавались в этом.
Вы знаете, там есть разные мнения по этому поводу, что художник-иконописец не должен заниматься светским искусством. Ну, я с этим согласен, то есть более целенаправленность, более целеустремленным должен быть человек. Но если он занимается этим, и это ему не мешает, я тоже тут не вижу в этом какого-то несоответствия или греха. То есть человек получает образование, когда он обязательно работает с натурой, он пишет натюрморты, он изучает человеческую анатомию, он пишет обнаженную натуру, что обязательно входит в программу. И ежели потом он эти знания свои пополняет, да, там, работая с натурой, разве это мешает, это не мешает ему? Тем более, что если у человека есть потребность сказать что-то о окружающем мире. То есть не просто работает с натурой, а что-то говорит своим искусством.
Ну, а художник-иконописец, он должен тоже вот проходить через это вот изучение анатомии, обнаженной натуры?
Я думаю, что это не лишнее и для художника-иконописца. Существует разное время.
Мнение
существует. Но иметь образование, я думаю, никогда не лишнее.
Что, не то быть самоучкой.
Ну, есть художники, иконописцы, не имеющие классического образования академического. Есть замечательные, выдающиеся, я могу там пофамильно называть.
Но можете есть, называть?
Да, но есть ведь и люди, которые имеют академическое образование и делают, может быть, еще более лучшие произведения. Понимаете, там вот какое имел образование святой преподобный Андрей Рублев? Он наверняка там с детских лет подвязался в какой-нибудь бригаде иконописной. Он, ну, даже известен его наставник Даниил Черный. Вот, то есть более старший, там, более опытный иконописец, монах, у которого Андрей Рублев перенимал опыт. То есть в то время в России не было вот такого классического понимания. Академия художеств появилась в 18 веке, тогда ее не было. Вот таким образом люди перенимали опыт. Но это была школа все равно. Учили затирать краски на яйце, учили мыть кисти правильно, учили собирать кисти правильно, их вот собрать кисточку волосок в волосок. Многие ли художники, занимающиеся светской живописью, могут это сделать? Вот я знаю, как это делается. А кто-то, может быть, и не знает даже представления. Ну, может, читал где-то, я сам собирал кисти, был такой опыт, ну... Насколько удачно, неудачно, проще, конечно, купить готовые.
Ну, я знаю, что вам еще и супруга помогала очень в этом. Ну, сейчас вы уже самостоятельные.
Да, это такое дело, где надо очень терпеливо.
Очень терпеливо.
Там, есть люди, которые этим занимаются профессионально. Я знаю одного человека в Москве, который делает хорошие кисти, и к нему обращаются все российские иконописцы, которые хотят иметь индивидуальную какую-то кисточку, обращаются к нему и покупают у него вот эти индивидуально на заказ сделанные кисти. Вот, есть такое. Потому что она, ну, она наиболее удобна для работы. Вот, именно в иконописи, где нужно провести длинную, тонкую линию. Например, не всякая кисть, купленная в магазине, годится, сделанная фабричным способом. Ну, это, знаете, мы как бы отвлекаемся от темы уже, наверное, там, говоря о каких-то там технологиях. Хотя технология иконописи очень важна. Все-таки соблюдать вот эти правила, канонические требования.
Я сейчас вот вспомнила, как вы упоминали сегодня, когда пришли на эфир, вот батюшку, который помогал вам на Афоне вот вычерчивать вот эти вот все линии, когда расписывали храм. Это же удивительно, ведь это тоже какая-то такая особенность такая, ну, монаха.
Да, вот человек
желание вот
такое. Делом, он руководит келей, то есть геронда, старец. Ну, не настолько он стар по возрасту, старец — это как бы социальный статус, да, старец. То есть он еще достаточно молод, но уважаемый. И в свободное время, когда он не занимается строительством или там устройством каким-то территории, он помогает мне делать орнаменты, у него очень хорошо получается геометрические, поскольку он учился в строительном институте, то у него такая крепкая, твердая рука, он проводит четкие прямые линии.
Кисточкой такой.
Кисточкой, да, без линейки. Я всегда на это смотрю с восторгом, потому что у меня так не получается.
Вот. Я вставляю. Тоже образование, да, о котором вы говорили, человек получил.
Да, когда я там заканчиваю какой-то этап, я всегда жду, когда придет отец Никола, и мы с ним вместе там, он проведет последнюю прямую линию. Вместе заканчиваем какой-то этап перед тем, как я еду обратно в Екатеринбург.
И все-таки, вот скажите, Николай, если говорить о сегодняшнем времени, о сегодняшнем дне, все-таки хочется, чтобы наслаждались мы каким-то настоящим искусством, истинным искусством, а не какими-то подделками. Так же, как вот сегодня наши дети слушают эти подделки. Вот кто-то говорит, вот к большому сожалению, но мы живем в таком времени. Вот это просто такое время, что нам заказывают определенные люди за свои деньги какие-то...
Я думаю, что времена-то всегда были одинаковые. Всегда были люди, которые заказывают, всегда были люди... которые исполняют, и всегда происходила какая-то борьба за...
Добра
за,
со злом.
Да, добра со злом, за то, как должно быть, как не должно быть. Было советское государство, были диссиденты, было православное искусство, там и православная церковь стояла во главе государства, и были отщепенцы всегда. То есть всегда эта борьба происходила. Я думаю, что ничего странного и удивительного в этом нет. Другое дело, что, наверное, надо быть все-таки как-то требовательнее в этом отношении. На сегодняшний день, да, вот расписывается храм. Вот я захожу и вижу, что это делается там вопреки архитектуре. Ну, вот совсем недавно там сделали роспись Вознесенского храма, Нижнего храма. Это абсолютно не сочетается с архитектурой, тот стиль, который академический, который там на сегодняшний день. Да и роспись-то она такая посредственно выполненная, и академический стиль там абсолютно неуместен на этих низких сводах. То есть там просто должна быть каноническая живопись. Это скажет любой специалист, любой искусствовед.
Хоть кто-то, хоть что-то понимающее в этом.
Да.
То есть это
Но
вот
почему-то появилась вот именно вот такая роспись. На мой взгляд, интерьер испорчен. Там другое дело, что вновь построенный храм, и люди хотят заказчик в лице священнослужителя хотят видеть, скажем, какой-то академический стиль, ну, ориентируется на 19 век, например, живопись русскую православную. Пусть это будет, но это должно быть выдержано, все это. Архитектура должна быть согласована, то есть, значит, классическая архитектура, подходящая какие-то архитектурные элементы, которые бы соответствовали с этим стилистическим направлением. Пусть это будет не каноническое, но цельное. Но если уж есть заданный стиль архитектурный, то зачем вот идти наперекор? То есть это, знаете, как взять ребенка и приклеить ему бороду. Это будет выглядеть как-то так. Он может строить взрослые гримасы, но это будет выглядеть немножко так смешно. Но было бы смешно, если бы вот не горько иногда.
Просто это иногда нужно иметь что-то. Определенную смелость, чтобы об этом говорить. Вот, и вы об этом говорите.
Ну, вы знаете, я за последнее время частенько сталкиваюсь с подобным. Вот я видел, как делается иконостас. Иконостас, я бы его назвал богоборческим. Я об этом говорил священнику, я разговаривал с иконописцем, который это делает. Назвать иконописцем нельзя, так скажем, с художником, с художницей, которая это делала. Он говорит, ну вот меня торопят там. На самом деле человек просто не умеет, не владеет ремеслом, то есть не владеет рисунком, не владеет элементарными понятиями, там, ремесленными приемами. Ну, зачем берешься? То есть хочется писать иконы, ну, пиши там для себя, вот сиди дома, пиши иконы. А зачем писать целый иконостас, на который потом без содрогания смотреть нельзя? А ведь будут ходить люди и молиться на эти образы, уже утвержденные, освященные. Ну, хорошо, эта работа не была принята, насколько я знаю, потом эта работа не была принята владыкой. И, ну, видимо, заказали новый иконостас. Но ведь с этим мы сталкиваемся, и да, вырастут наши дети, вырастут наши внуки, это вырастет новое поколение людей, подцерковленных, которые будут ходить в храмы. Пусть они будут ходить только по праздникам, но у них сложится представление о православной традиции, о православной иконе, о православной культуре просто-напросто. Такое понятие, я думаю, тоже уместно говорить, там, православная культура, да, ну, там, включим в это понятие в том числе и церковную живопись.
Немного остается, Николай, времени. Знаете, у меня какой к вам вопрос? Последний уже, наверное, вопрос. Вот вы сегодня уже упоминали о том, что иконопись – это ремесло. Вот как вы относитесь к своему вот этому служению, как к ремеслу, как к профессии, как к работе?
Ну, я говорил про ремесло, что там человек не знает элементарного ремесла, но это не значит, что в моем понимании иконопись – это ремесло. Иконопись – это великое искусство, это начало, и, в общем-то, светское искусство, оно вышло из религиозного искусства, оно вышло из иконописи, то наше светское искусство, которым мы владеем и пользуемся. Ну, вот даже отношения, знаете, вот я замечаю, что в Союзе художников, например, отношение к иконописцам что-то, ну, такое, как бы, что-то вторичное. Они там воссоздают, что-то там повторяют, какие-то аналоги. То есть не все понимают, даже художники профессиональные, не все понимают, что такое иконопись. Опять же, вот часто бывая в Греции, и я общаюсь там не только с монахами, но и с греческими искусствоведами. Вот я уже там обрастаю знакомствами, так в миру, в Салониках вот, приезжают там смотреть, людям интересно то, что я делаю. Приезжают на Афон, там из Салоник, искусствовед, наверняка художникам интересно, почему там работает не грек, а русский художник в греческом монастыре. Приезжает искусствовед.
А нам-то тоже это очень приятно.
Мы с ним общаемся и рассуждаем на темы. То есть там отношение к православному искусству все-таки гораздо серьезнее. То есть для них иконопись – это первое. И когда узнают, вот просто в светском общении люди узнают, что ты агиографос, как это по-гречески звучит, то это вызывает какое-то уважение сразу же у людей.
А это что означает?
Ну, уважение. Агиографос – это иконописец.
Иконопись. Да. По-гречески. Да. Да. Ну что же тогда? Ну, заканчивается что? Наш сегодняшний разговор, наша беседа, Николай.
Ну что ж, я хочу на прощание, знаете, что сказать. Хотелось бы быть востребованным художником-иконописцем не только где-то там, но и здесь, дома, чтобы почаще ко мне обращались, вот именно как художнику, профессионалу, потому что опыт, он действительно существует, и не только у меня. Я могу сказать, что вот наша секция церковного искусства – это люди все с большим опытом. Не сказать, что все перегружены работой или каким-то участием. Пожалуйста, я всегда готов что-то сделать, что-то посоветовать, что-то просто взять и расписать. Хотелось бы быть востребованным.
В своем отечестве.
Да, в своем отечестве. Я из него никуда не убежал. Это всего лишь часть моей работы. Если я работаю где-то там за рубежом, и не где-то там, а на Святом Афоне, я занимаюсь своим делом, своей профессией. Но ведь у меня живет здесь семья, и я никуда не денусь. От семьи в монастырь уходить не собираюсь.
Да.
У меня опыт реставратора настенной живописи есть, уже делал и могу показать, то есть есть храмы, которые, в которых росписи отреставрены, помимо создания нового. Много чего, большой опыт, да.
Ну, дай вам Бог, все будет хорошо.
Спасибо, Господи.
Спасибо, Господь. Дорогие наши слушатели, заканчиваем мы сегодня с вами беседу, нашу встречу с председателем секции церковного искусства Екатеринбургского отделения Союза художников России иконописцем Николаем Шушалыковым. Мы желаем ему всего самого-самого наилучшего. Помоги вам, Господь.